Я игумен Иона, наследник Даниилова монастыря уже более 20 лет. Занимаюсь проблемой алкоголизма и наркомании, но больше алкоголизма и проблемы так называемой созависимости. Это та болезнь, которой заражены, болеют родственники алкоголиков и других зависимых людей. Созависимость, да, то есть они не пьют, но сами не только являются страдающими людьми, но и больными на самом деле. И я занимаюсь этим более 13 лет и стараюсь как-то развиваться профессионально даже. У нас в этом помещении проходит почти каждую субботу, за исключением некоторых дней, таких как вот крещение, в частности, и родительские субботы, у нас проходит программа помощи зависимым людям, она называется «Метаноя». Это вот православная программа. Метаноя, наверное, знаете, да, все, что означает это слово? Нет? Это слово очень известное в церковном лексиконе, и его следует знать. Оно означает, это греческое слово, оно означает покаяние. Но первое значение этого слова, метаноя, это перемена, перемена ума, перемена сознания. А покаяние уже второе, на самом деле, если мы посмотрим в словаре. И это очень важно. И вот мне хотелось вам, ну, рассказать, прочитать мое выступление, мой доклад о нашей программе «Метаноя» и как я вижу эту, ну, проблему на самом деле, а потом ответить на ваши вопросы, которые, если у вас они есть или появятся по ходу дела. В 2005 году по благословению святейшего патриарха покойного Алексея II и соизволения архимандрита Алексея, наместника нашего монастыря, на базе вот молодежного центра патриаршего начала работу с вот программа, профилактическая программа помощи алкоголикам, наркоманам, а также их окружению. И также людям с другими зависимостями, более экзотическими, так называемыми, страдающим от, такое есть выражение, эйфорических состояний. Ну, например, игровая зависимость, созависимость прежде всего. И сотрудники программы, священнослужители и психологи, специалисты в области химической зависимости и также волонтеры-добровольцы. На сегодняшний день у нас в Москве работает две таких программы. Одна, как я говорю, ну, главная и первая программа здесь, в Даниловом монастыре, в Патриаршем молодежном центре. И вторая, что примечательно, в наркологическом диспансере. И интересно, что сам главный нарколог этого диспансера, он сам попросил сделать на его площадке, в его вот клинике, структуре, такую православно ориентированную, собственно, это православную программу помощи зависимым людям. Это на самом деле мы сотрудничаем с наркологией, и мне кажется, очень важно не, ну, как бы не замалчивать это, не говорить как бы между делом, а, ну да, да, вроде бы. На самом деле наркология оплачивает моего сотрудника. Главный нарколог России Евгений Алексеевич Брюн, он лично согласился на то, что то время, которое тратит сотрудница его структуры, здесь оплачивается государством. И это очень такой важный момент. В православной программе «Метаноя» принимает участие как вот христиане, люди православные, которые страдают от зависимости, от химической зависимости, алкоголь, наркотики прежде всего, и члены их семей, так и люди, которые еще не нашли свой путь в церкви. И основу программы составляет еженедельная групповая работа с зависимыми и членами их семей, профессиональные консультации психологов и психотерапевтов, и также исповедальные огласительные беседы со священнослужителями, регулярное участие в церковной молитве, богослужениях и таинствах. Это для церковных участников программы. И также практикуются другие формы взаимодействия. Буквально на днях, вот, и Саша, вы знаете об этом, стартовал проект нашей «Метаноя», к которому мы, надо сказать, очень долго готовились. Это православный творческий клуб трезвости. Скажем так, даже творческий клуб трезвости, где участники рассказывают в действии о своем выздоровлении. То есть они в прямом смысле заявляют свои творческие проекты, дарования, вот, Первая была женщина, которая выздоравливает от алкоголизма и наркомании уже много лет. И она, актриса, ну, в бывшем, она читала свои, и также поэтесса, и читала свои стихи. Очень интересно было. Также вот они будут делиться и музыкальными произведениями, не знаю, поэзией, там, в общем, всеми своими творческими дарованиями. Его основная идея – это дары, обретенные в трезвости. Метаноя – это профилактическая программа. Мы собираемся, это не реабилитационный центр, это профилактическая программа, и мы собираемся, как я уже говорил, один раз в неделю. Но поэтому мы не ведем статистики, но по самым общим подсчетам несколько тысяч человек за 8 лет действия работы нашей программы прошли метаною. И многие из них встали на путь трезвости и обрели церковь и Бога. Вся наша работа, естественно, осуществляется на безвозмездной основе. Новаторской для России, для Русской Православной Церкви особенностью нашей программы является методическое сочетание церковного молитвенно-аскетического и богослужебного опыта трезвости в рамках международной программы «12 шагов». И вот в рамках моего выступления я хотел бы вот с опорой на нашу метаною поразмышлять над следующим вопросом, может быть, вместе с вами. Как соотносятся такие реалии вот нашей жизни, как выздоровление от химической зависимости и воцерковление? То есть вообще могут ли они соотноситься? И на основе практики я постараюсь сформулировать некоторые принципы, касающиеся подготовки к воцерковлению химически зависимых людей и их родственников, так называемых созависимых. И в каком-то смысле эти размышления есть попытка нащупать новые шаги нашего движения. То есть, есть ли место трезвости в динамике духовной жизни? В церковной среде сегодня, как мне кажется, существует два мнения в понимании места трезвости – полного и длительного воздержания от химически активных веществ, таких как алкоголь, наркотики прежде всего, в динамике духовной жизни. И схематично их можно назвать. Первое – трезвость как следствие воцерковления, и второе – трезвость как фундамент воцерковления. Вероятно, в чистом виде ни та, ни другая позиция недостижимы. Тем не менее, они существуют как своего рода векторы, руководящие принципы, направляющие усилия как пастырей, так и мирян. И есть такое расхожее мнение, что алкоголики, вот мы во многом используем опыт Всемирного Содружества анонимных алкоголиков и 12 шагов, 12 вот этих ступеней знаменитых, которая вышла из церковного сообщества, я не дерзаю, все-таки около протестантское, достаточно экстремистское движение, оксфордские группы начала 20 века назвать церковью. Здесь речь идет уже о границах церкви, но это совершенно другой вопрос. Тем не менее, оно зародилось там, внутри этого комьюнити церковного. И первые алкоголики, еще не имея ни названия, ни вот своей какой-то системы 12 шагов, ни литературы, то есть книга даже еще не писалась, одноименные анонимные алкоголики, и даже не была задумана, на мой взгляд. Они вышли с девизом «Обрети трезвость, и ты обретешь Бога». Распространенный девиз всего церковного сообщества, которое имеет дело с алкоголиками и наркоманами – «Обрети Бога, и ты обретешь трезвость». И, на мой взгляд, это ошибочное такое мнение, оно очень распространено ведь во всей церковной среде, не только православной, но и католической, и протестантской, то есть во всех, там, я не знаю, христианских деноминациях. И в рамках первого взгляда трезвость зависимая обретает в результате полноценного вхождения в молитвенную, аскетическую, богослужебную жизнь церкви. Химическая зависимость рассматривается как исключительно как проявление страсти, в борьбе с которой применяется весь доступный аскетический арсенал. А трезвость – это своего рода побочный результат хорошей, добротной церковной жизни. В рамках второго взгляда обретение трезвости – это только самое начало пути к Богу. Так же, как вот в книге «Анонимные алкоголики» говорится, что трезвость – это только начало выздоровления. В случае химической зависимости, трезвости – это био, вот я говорю о расхожем в международной науке и даже в нашей наркологии, взгляде, понимание проблемы зависимости, биопсихосоциальные изменения, подготавливающие глубокие духовные. То есть это химическая зависимость, а ну давайте я буду говорить для простоты алкоголизм. Алкоголизм – это не есть проблема социальная, хотя имеются центры социальной адаптации, как правило, коммерческие. Это не есть проблема психических травм детства, прежде всего, как считают, как могут видеть это психологи и психотерапевты, даже те, которые именуют себя православными. И это не есть духовно-религиозная проблема. То есть, пытаясь разбираться с проблемой химической зависимости, с проблемой алкоголизма, наркомании, в рамках одного из этих подходов человек всегда, исключение не в счет, терпит фиаско. Это есть проблема всей личности, повреждение всего человека. Поэтому алкоголизм, наркомания и созависимость – это есть биопсихосоциальное заболевание, биопсихосоциальная проблема на духовной основе, как, естественно, говорить христианину, православному христианину. Трезвость понимается как прийти в себя. Некоторые первоначальные условия для ответственной духовной жизни. И человек, не обретший первоначальную трезвость, может быть фанатично религиозен, понимать Бога, религию и веру искаженно через призму своей созависимости или зависимости. И общим в обоих подходах является признание ключевой роли Бога в исцелении человека. В первом случае это обязательно связано с жизнью в церкви. Во втором, это касается скорее общечеловеческого опыта обращения к Богу. Например, жизнь по заповедям, данным Моисею, пророку Моисею или праотцу Ною. Разным также является понимание природы зависимости и ее место в динамике духовной жизни. И схематичным оба подхода я называю потому, что в действительности на практике обретение трезвости и воцерковление идут рука об руку и взаимодополняют друг друга. Трезвость в нашей программе «Метаноя» мы, сотрудники, и я в первую очередь, как ее руководитель, придерживаюсь, скорее всего, второй позиции. Мы считаем, что трезвость необходима алкоголику и наркоману просто, чтобы сохранить жизнь. То есть трезвость необходима прежде всего, в первую очередь. Для того, чтобы эта трезвость была качественной, не только есть такое понятие «сухой алкоголизм», что человек бы не оставался только сухим, требуется в той или иной мере воцерковление. И, как я уже сказал, метаноя – это греческое слово, и оно означает в переводе «покаяние» или «перемена ума», «перемена сознания». Мы выбрали это название, это слово для того, чтобы назвать нашу программу, потому что уверенные, внешние и внутренние в человеке неотделимы. И перемена образа жизни, отказ от алкоголя и наркотиков невозможно без глубоких внутренних перемен, без сотрясения сердца, без искреннего обращения к Богу, без метаноии. И наоборот, сердечное покаяние всегда имеет внешние явные плоды, изменение жизни и исцеление. Слова Господа Христа в Евангелии, обращенные к расслабленному «прощаются тебе твои грехи» и «встань и ходи» является основной принцип православной антропологии, понимающей человека целостно, в единстве его духовных, душевных и телесных потребностей. Иными словами, мы считаем, что обретение трезвости для алкоголика и наркомана – это один из первых шагов на пути к Богу. Возможно, в принципе, сохранять устойчивую и глубокую трезвость и не быть воцерковленным человеком. такое возможно, и такое, ну, может быть, вы сталкивались с тем, что такое встречается, и, может быть, нередко. Однако в случае алкоголика и наркомана эта раздвоенность приводит к смертельной опасности в буквальном смысле. И мы исходим из принципа, что фундаментальная потребность всякого человека – это взаимосвязь с Богом, богообщение. Однако мировая практика работы с зависимостью свидетельствует о том, что саму эту потребность зависимый человек может всерьез осознать только после более или менее длительной реабилитации от разрушительного воздействия химических веществ и дисфункциональных отношений. Зависимость делает людей духовно незрячими, и обретение ясного взгляда на себя и других, желание духовного и телесного исцеления – необходимые условия осознанного обращения к Богу, которое мы понимаем как синоним исцеления в подлинном смысле слова. Зависимость от химических веществ и созависимость, хотя вообще созависимость – это тема отдельного доклада. Это отдельная большая тема. Мы понимаем, как своего рода биопсихосоциальные нарушения, коренящиеся в духовном выборе человека. Зависимость – это болезнь, но болезнь особого рода. Мы считаем, что алкоголизм и наркомания, а не просто злоупотребление алкоголем и наркотиками, это биологически детерминированное деструктивное поведение и образ мышления, который, впрочем, человек с Божьей помощью остановить и ограничить. Сегодня изучению проблемы зависимости посвящены сотни исследований. Многие из них свидетельствуют, что химическая зависимость – это многофакторная проблема, которую нельзя свести к какому-либо аспекту. И вот я считаю, что неправы медики, когда они думают, что зависимость можно вылечить, исцелить медикаментозно. И такую односторонность мы называем медикализм. И неправы психологи, как я уже говорил, которые считают, что зависимость – это только следствие тех или иных психических, психологических, социальных затруднений и нарушений. И мы называем такой подход психологизмом. Но и пастыри неправы, когда исходят из чисто духовно-религиозного взгляда на проблему, игнорируя больное естество. Такой подход я называю спиритуалистическим, и он, безусловно, нуждается в исполнении. И хорошо известно, что в истории движения анонимных алкоголиков, на опыт которого мы в значительной степени опираемся, отмечают следующий парадокс. Это движение зародилось, я тоже об этом уже сказал немножко, в активной и харизматичной протестантской христианской среде, так называемых оксфордских группах. Однако уже через несколько лет оно вышло из нее и с тех пор принципиально отграничивает себя от любых церковных и вообще религиозных структур. С другой стороны, есть свидетельство одного из основателей движения, доктора Роберта Смита, или его, как называют в сообществе, доктора Боба, и других о том, что основные принципы анонимных алкоголиков были почерпнуты в Священном Писании. И однако ни в одной из так называемых программных книг, их две, это одноименная книга «Анонимные алкоголики» и другая «12 шагов и 12 традиций», мы не найдем ссылок на Библию. С другой стороны, история связи и расхождения с христианским сообществом не замалчивается анонимными алкоголиками, а подробно описывается в их официальных изданиях по истории движения. Это тоже две книги. Там «Доктор Боб и славные ветераны», и также «AA», да, на английский манер, «AA взрослеет». И не вдаваясь сейчас в дискуссию о том, почему так произошло, я отмечу только, что позиция анонимных алкоголиков в конце 30-х годов позволила им успешно и плодотворно сотрудничать со всеми основными христианскими конфессиями, в первую очередь с католической церковью и деноминациями. Как свидетельствуют западные исследователи, ученые, по исследованию Даннингтона. Я считаю, что это стало возможным благодаря тому, что фундаментальные положения программы имеют христианскую основу. Это прежде всего вера в любящего и всепрощающего Бога и Отца, всесильного Бога-личность, которому есть дело до малейших движений души человека и для которого нет ни одного потерянного человека. именно такого Бога, который нам открывается как Христос в Священном Писании. Часто анонимных алкоголиков упрекают, что вместо Бога речь в программе «12 шагов» о некой высшей силе, которую каждому предлагается понимать по-своему. И это верно, но только отчасти. Действительно, в ИИ нет ограничений в понимании Бога. Там есть выражение «Бог», насколько каждый его понимает, «Бог, как мы его понимаем». И агностик в анонимных алкоголиках вправе считать, вправе сказать, что для него высшая сила, особенно на первых порах, это группа, собрание анонимных алкоголиков. И, конечно, я думаю, мы сами понимаем, что анонимные алкоголики размывали понятие «Христос» и «Бог» в целях миссионерской перспективы, потому что с самого начала самые первые участники, одни из самых первых участников движения были атеистами, агностиками, которые не верили в Христа и не признавали Бога. Но тем не менее они говорили, что их не могут выгнать из сообщества. Они имеют такое же право, как и другие, на выздоровление, а значит и на жизнь. И вся философия анонимных алкоголиков построена на том, чтобы преодолеть агностицизм и прийти к христианизированному или даже христианскому единобожию. Упомянутый агностик едва ли достигнет больших успехов в трезвости, если останется при своем мнении, то есть на своей позиции агностика, поскольку любая, даже самая лучшая группа анонимных алкоголиков не может во всех случаях дать ему поддержку и помочь сохранить трезвость. Собственно говоря, группа не является таблеткой, инструментом, который дает трезвость. Группа может помочь алкоголику получить поддержку прежде всего и получить те инструменты, с помощью которых, а именно 12 шагов, с помощью которых он и может остаться трезвым, счастливым и духовно развиваться. Одно без другого невозможно. И такую помощь может дать только любящий Бог. И если читать книги, вот базовую литературу анонимных алкоголиков, то в них исподволь все время проводятся или христианские, или близкие к ним идеи о покаянии, молитве, жертве, служении Богу и ближним, и другие. Я бы даже сказал, что интуитивно движение анонимных алкоголиков нацелено на воссоединение с Церковью Христовой, своей матерью, хотя это осознается единицами и вряд ли осуществимо непосредственно. Вот мой опыт обращения, общения с анонимными алкоголиками свидетельствует, что активные вот эти ЭЭ-евцы с 10 и более годами устойчивой трезвости постоянно ищут углубление своей духовной жизни. Одни во все более глубоком и тщательном исполнении вот этих предписаний 12 ступеней, знаменитых 12 шагов, другие в той или иной религиозной практике. Но в нашей стране, конечно, в основном в православии. Третье – в Церкви Христовой. И я бы хотел упомянуть, на самом деле, Данилов монастырь сотрудничает с этим движением, анонимные алкоголики и другими вот этими 12-шаговыми движениями, например, Алалоны, движение родственников алкоголиков и наркоманов, уже многие годы, более 8 лет, то есть сотрудничает более 12 лет. А нашей программе «Метаноя» 8 лет исполняется. И, то есть, собственно говоря, сама программа, она родилась из опыта сотрудничества с этими движениями. И не так давно, не так мало, уже несколько лет назад, на территории нашего монастыря, именно в библиотеке монастырской, родилась группа нового типа, где уже недопустимо просто разговоры о трезвости. Они пресекаются ведущим со строгими довольно правилами. Эта группа закладывалась как группа, где могут себя комфортно чувствовать люди с большим сроком трезвости, то есть для стариков в сообществе. Она называется «Лоза», и там темой обсуждения на каждом встрече являются шаги, по которым работают вот эти выздоравливающие алкоголики. все они понимают, что на пути духовного движения не может быть остановок. И недаром выздоровление сравнивают с эскалатором, в обратном движении которого бежит алкоголик. Он не может остановиться, иначе его, эскалатор его потащит вниз просто. То есть все время алкоголик, чтобы остаться трезвым, должен духовно развиваться. И в какой-то момент становится ясно, что программа, она не является панацеей. Она в самом деле эффективно помогает достичь, сохранить и углубить трезвость, измениться, восстановить общение с Богом и ближним, но она не отвечает на вопрос о смысле и предназначении жизни, о посмертной судьбе человека, о богопознании. Программа «Анонимные алкоголики» имеет свои ограничения. Кроме того, помимо зависимости от алкоголя и явных дефектов характера, с которыми алкоголик сталкивается лицом к лицу, совершая различные шаги, там, с первого по третий, четвертый, пятый и другие, то есть все шаги программы. Со временем открываются все новые и новые трудности личностного характера, работа с которыми хорошо зафиксирована в нашем церковном предании. И как с церковной позиции классифицировать это явление, поиск свободы и смысла, и духовную работу по достаточно простым принципам, близким к христианским идеям? Неверным будет, на мой взгляд, открещиваться от положительного и здравого духовного опыта на основании того, что он не православный и сомнительный с канонической точки зрения. Правильнее и продуктивнее будет каким-то образом инкорпорировать этот опыт в жизнь церкви, действуя по принципу Иустина-философа, согласно которому «все хорошее наше». На мой взгляд, именно это и происходит по факту везде, где анонимные алкоголики встречаются с церковными обществами разного толка, в том числе и с православной церковью. Какое же место мог бы занять этот опыт с точки зрения церковной экономии, то есть снисхождения? Я думаю, что правильнее всего рассматривать работу по 12 шагам двояко. Как своего рода подготовку к воцерковлению, я говорю сейчас несколько условно, и крещению для химических зависимых людей и их родственников, и как возможность углубить, пересмотреть, реставрировать свою веру для людей церковных, но все еще пребывающих в плену зависимости и не могущих найти выход. Возможно, как правильно понятую эпитемию. На сегодняшний день значительное число участников нашей программы относится ко второму типу, то есть к типу людей уже воцерковленных или считающих себя чадами церкви. Однако все больше и больше людей, приходящих к нам, считают себя православными, но на самом деле они не научены основам веры. И вот я называю такой подход пассивным миссионерством. Сегодня в нашей церкви все больше говорят о необходимости полноценной и длительной катехизации перед крещением. Говорят о выработке различных подходов к разным оглашаемым, детям, глубоким старикам, психически больным людям. И востребован в этом отношении богатый опыт катехизации, вот, кстати, накопленный Святым Филаретовским институтом в Москве. Иногда за опытом обращаются к катехическим традициям Древней Церкви. И в этом смысле примечательна книга Павла Гаврилюка «История катехизации в Древней Церкви». Я на самом деле не являюсь, конечно же, экспертом в области катехизации, но мне кажется уместным провести некоторые параллели между тем, как понимали катехизацию в древности и, в принципе, обретение трезвости в рамках нашей программы «Метаноя». Я бы сказал, что мы признаем химическую зависимость как особого рода болезнь со своей сложной этиологией, затрагивающей душевную и духовную стороны сферы жизни человека. И воцерковление химически зависимых людей, а также их родственников, может и должно строиться по особым принципам. Мне представляется, что основой такого воцерковления должны быть следующие моменты. Во-первых, священнослужители и миряне должны освоить знания о природе зависимости и эффективных путях ее преодоления – Иметь четкое представление о тех лечебных учреждениях, группах самопомощи, программе 12 шагов, куда можно направить больного. Аморфное и спиритуалистическое понимание алкоголизма должно смениться современными знаниями и сотрудничествами с профессионалами, а также группами самопомощи. В Русской Православной Церкви, как, ну, наверное, многие из вас знают или некоторые из нас знают, существует богатая традиция помощи зависимым от алкоголя. То есть на протяжении всего, ну, скажем, особенно второй половины XIX века, начала XX века, в самых разных уголках России появились общества трезвости и братства трезвости. Достаточно назвать имена таких активных проповедников трезвого образа жизни, как Серафим Саровский, надо сказать, благодаря которому родилось движение беседников, еще в XVIII веке, соответственно, святой Иоанн Кронштадтский, священник Александр Рождественский, священник Петр Поляков и священномученик Митрофан Краснопольский. Святитель Тихон, будучи епископом и правящим архиереем в Америке, еще в 1904 году открыл братство трезвости во всех храмах Алеутской епархии, где он, собственно говоря, и служил. Однако сегодня только одного восстановления дореволюционных братств трезвости недостаточно. И святейший патриарх Алексей говорил, что до революции, ну, практически дословно цитируя, больным людям, алкоголикам прежде всего, помогали братства трезвости, а сейчас в наше время их с успехом заменили группы самопомощи. Ну, речь здесь идет как раз о группах самопомощи, группах поддержки, группах взаимопомощи. Это прежде всего о группах анонимных алкоголиков и других А-группах. И наукой о зависимости, она называется аддиктология, накоплен, к сожалению, она развивалась не в России, не в Советском Союзе, а в силу исторических обстоятельств, а на Западе накоплен ценный опыт, которым не стоит пренебрегать, в том числе в области психофармакологии. Кроме того, православные братства едва ли приведут тех страдающих людей, кто себя православными не считают или чьи представления о вере весьма смутны. Во-вторых, выцерковлению и или крещению выздоравливающей должна предшествовать кропотливая работа по восстановлению личности. Ее должны осуществлять и священник, и психолог-консультант по зависимостям. Охватывая более широкую, чем химическая зависимость, сферу патологии, выдающийся отечественный психиатр Мелехов писал в этой связи, вот я процитирую, надо отдать должное, что он жил в советский период, и он писал, конечно, в стол. В сложных случаях, когда имеется одновременно и духовная, и душевная, то есть психическая болезнь, необходима компетенция пастыря-богослова и врача-психиатра, чтобы охватить анализом все сферы течения личности, все слои бытия в целом. Именно поэтому в современной зарубежной литературе стала аксиомой необходимость совместной работы врача-психиатра и пастыря-богослова. Это веление времени, диктуемое интересами больного и широкого всестороннего понимания человеческой личности. И вот эти слова, эта фраза, которая может нам показаться какой-то малоинтересной, достаточно бледной, ну и что такого сказал профессор. На самом деле мы в должной мере, может быть, ну, нам трудно понять, в каких условиях он работал. Он работал в условиях коммунистического строя, где на самом деле, если он не мог в принципе, даже высказать вслух, не то что там опубликовать эти слова, он просто бы лишил бы своей, в лучшем случае лишился бы своей должности. Он был директором Института Сербского, одного из ведущих там институтов столицы по психиатрии, в области психиатрии. И на самом деле, будучи глубоко верующим человеком и посещая в бытность, кстати, священноисповедника Георгия, мощи которого находится в нашем монастыре, насельника Данилова монастыря, он приходил вот к таким выводам, но вот когда церковь открыта, и вероисповедание, каждый человек может исповедовать Христа открыто, подавляющее большинство наркологов и психиатров стоят на материалистических позициях. Они совершенно отрицают какое-то духовное начало, говоря, ну, как вот считал Фрейд, что это душевные расстройства. Говоря о том, что духовное притязание человека является проявлением каких-то душевных его устремлений или вот неврозов даже. Именно таким сложным случаем, на мой взгляд, является химическая зависимость и, возможно, созависимость. Нельзя требовать от больного, чтобы он выстаивал длинные службы, имел большое молитвенное правило, строго соблюдал посты. И мы не требуем ведь от больного раком или диабетом, или перенесшего инфаркт, вот таких соблюдения строгих правил. Но применяется принцип церковной экономии к нему. Какие именно ограничения и послабления касаются химически зависимого, это предмет специального разговора. И вместе с тем нужно научить человека, и в первую очередь, научить человека честности и открытости, научить его доверять Богу и Церкви, чтобы в дальнейшем, когда он вполне окрепнет духовно, он обратился бы именно к Церкви Христовой. И вот на первом этапе выздоровления есть опасность магического отношения к Богу, к таинствам, к чудотворным иконам и к источникам, ну и к различным церковным святыням. Это отношение, замешанное на чувстве вины и страха, наказание, не только не ведет зачастую к исцелению, но может нанести серьезный ущерб религиозной жизни больного. И в-третьих, это, наверное, самое главное, необходимо донести до человека мысль, весть о том, что он свободен в своем выборе, пить ему или не пить, употреблять наркотики или нет. Человек, как мы знаем, существо, наделенное свободой выбора. Бог не в силах заставить нас измениться и нарушить им данную святую священную свободу. И благодать Божия действует в человеке только при условии его согласия. А полный отказ от алкоголя нередко представляется зависимому страшнее смерти. Он хочет и одновременно не хочет бросить пить. Помочь ему, помочь осознать этот парадокс духовной жизни, а также помочь ему методично выбрать Бога в жизнь, создать благоприятные усилия, условия для этого и мотивировать зависимого на выздоровление – вот основная задача нашей работы. И, наконец, в-четвертых, нельзя забывать, что алкоголизм – это семейная, системная болезнь. Рядом с зависимым человеком в разрушительной атмосфере годами живут его родственники. Там, жены, дети, родители, мужья. И опыт показывает, что исцеление нужно не только зависимым, но и их родственникам, так называемым созависимым. Людям, которые хотя и не употребляют алкоголь, но часто и подолгу пребывают в больных и дисфункциональных отношениях, построенных на обмане, насилии, стыде и страхе, и вине. И этим людям мы помогаем и учим их вот заново строить здоровые и доверительные отношения с Богом и ближними. Отказаться от желания контролировать других и манипулировать всеми и вся. В первую очередь алкоголиком. От желания играть роль жертвы или же палача. Все сказанное в равной мере относится также и к наркоманам, и к зависимым от азартных игр и их семьях, и к людям от других более экзотических зависимостей, страдающих от других более экзотических зависимостей. Путь исцеления зависимого и его близких начинается с осознания истинного положения вещей. Об этом говорит, кстати, первый шаг в программе «12 шагов». То есть алкоголик признал свое бессилие перед алкоголем, признал, что его жизнь стала неуправляемая. То есть признание, что алкоголь властвует в жизни и управляет ею. Изменения не происходят внезапно. На это уходят многие годы. Но совершенно не приложен тот факт, что Бог любит алкоголика, как и всякого человека. И Он готов протянуть ему руку помощи и поставить на путь, ведущий к жизни, а не к смерти. Как православные христиане, мы верим, что Бог действует в жизни каждого человека и что в Церкви Христовой Бог явил свою истину в полноте. Найти Бога в Церкви, ее молитвах и таинствах – вот главная, пожалуй, цель нашей программы. Основная тайна исцеления состоит в том, что начало выздоровления заключается в признании собственного поражения, как это может не показаться парадоксальным. И помощь приходит, когда мы просим о ней и когда мы готовы принять ее. Православная Церковь всегда знала это, призывая к смирению как началу и основе истинной жизни в Боге. Истинная вера обретает для человека жизненно-практический смысл, если он может соотнести их со своим опытом, зачастую опытом весьма болезненным и порой трагическим. И вот, работая по принципам 12 шагов, эта работа позволяет перебросить этот мостик от повседневной и простой духовной борьбы за трезвость к источникам веры, вдохновения, силы и любви, хранящимся вот в сокровищницах нашей Церкви. Наша позиция – это позиция, как я уже говорил, пассивного миссионерства, когда мы не проповедуем Христа открыто, а просто разделяем жизнь со страдающим человеком, стараемся ему помочь обрести трезвость. И мы не скрываем своих церковных взглядов и убеждений, но и не навязываем их, и даже не предлагаем разделять их. Наша общая территория – это Священное Писание и 12 шагов, которые имеют очень многое общего, так как все 12 шагов, они и вышли, и взяты, заимствованные из Священного Писания. Если участник программы обращается к нам с вопросами веры, то тогда мы только, и только тогда мы начинаем касаться катехетических вопросов. И вот в нашей программе «Метаноя» мы стараемся развиваться во всех указанных направлениях. Участие в программе способствует постепенной катехизации и выздоровлению зависимых и их родственников, хотя специальная огласительная программа еще только создается. И, может быть, это громко сказано, наши просветительские, ну и программы, вот то, о чем я говорил в начале, это творческий клуб трезвости и издания, мы издаем книги, которые передают наш опыт, нацелены на то, чтобы дать адекватное представление о проблеме зависимости и ее исцелении. И вот терапевтический успех нашей программы основан на двух моментах. Первое. Мы не удерживаем алкоголика от выпивки. Мы не рассказываем ему, что пить плохо. Мы предоставляем ему полную свободу действий при условии, что он не покушается на свободу других людей. И только таким образом, на наш взгляд, человек может по-настоящему осознать, что трезвость и исцеление – это его и только его решение, это его и только его ответственность. Второе, мы предлагаем ему общение в среде единомышленников, многие из которых уже сумели существенно изменить свою жизнь, следуя рекомендациям программы «12 шагов». И мы хорошо понимаем, что программа «Метаноид» – это только лишь один из возможных путей работы с зависимыми их родственниками. Однако наш 8-летний опыт говорит об эффективности наших принципов. Создание такого рода программ при приходах в монастыре и монастырях Русской Православной Церкви видится нам действенным способом борьбы с, с алкоголизмом, с алкогольной бедой и действенным исполнением заповедей Господа нашего Христа. И программа «Подобная метаноя» существует в Донецке, ее возглавляет протоиерей Евгений Пейков. Программу в Москве возглавляет мой друг и сотрудник протоиерей Алексей Гостев, настоятель одного из подмосковных храмов. А также в Белгороде тоже есть такая программа «Метаноя», ее возглавляет отец Дмитрий Карпенко. Ну и спасибо за внимание. Я специально вот первый раз читал доклад, в основном читал свой доклад. Я не рассказывал сумбурно о нашей программе, о моем видении проблемы алкоголизма и наркомании, чтобы вы могли именно узнать внутренний подход, внутренний вот христианский и научный подход, взгляд на проблему, вот лично мой. Поэтому, может быть, это звучало достаточно скучно и занудно, но, тем не менее, для меня это было важно. И теперь мы можем перейти, осталось совсем немного времени, к более такой живой части. Это к вопросам, если они у вас есть.
А курение зависящие тоже так?
Ну, вы знаете, мы не занимаемся помощью зависимым людям от курения.
Человек хочет отказаться от курения, не может.
Это другая тема, я и не занимаюсь. Это тоже химическая зависимость, это другая, потому что она все-таки, несмотря на то, что у нас такая всемирная, и в России тоже начинается кампания антитабачная, но тем не менее все равно это социально приемлемо. В то время как алкоголизм и наркотики вообще, они у нас на территории наших государств, европейских, россияне являются преступными.
А?
Ну, у них, да, есть программа «Общество трезвости», где они, по-моему, больше как-то ориентированы на зарогах и обетах.
Ну, она тоже как-то связана с церковью?
Да, это церковные программы, да. Но вот особенность наша в том, что мы используем западные наработки, на мой взгляд, лучшие, то есть 12 шагов в сочетании с нашим достижением православием. Дело в том, что 12 шагов – это та площадка, где могут встретиться наука и церковь. Это единственная, на мой взгляд, площадка, где церковь и наука могут вести диалог. Потому что анонимные алкоголики, собственно говоря, они соединили в себе то и другое.
Знаете, какой вопрос? Человек, он не видит, что он увлекся алкоголем. И как ему донести это можно? Как помочь? Прийти вот в это общество.
Мотивировать зависимого человека на выздоровление, на самом деле этим занимаются реабилитационные центры.
Потому что он говорит, нет зависимости, он не признает это. Вот он говорит, что самое сложное признать вот это состояние.
На самом деле, реабилитационные центры коммерческие, и они дорогие. Средняя цена реабилитационного центра от 400 тысяч рублей, да? В среднем, да, от 300 до 500. Они, собственно, занимаются мотивацией на выздоровление, не более того. То есть в течение всего курса на Западе эти центры длительного пребывания, например, в Польше, они вообще бесплатные государства, они 12-месячные, они занимаются только лишь мотивацией больного на выздоровление. А нозогнозия, отрицание болезни, это один из его симптомов. Алкоголик всегда отрицает болезнь. Практически всегда. Но есть очень хороший способ. Это начать выздоравливать родственнику, тому человеку, который страдает от алкоголизма вот своего там мужа или кого. Собственно говоря, в этом и заключается выздоровление. По-другому и нельзя. То есть человек должен сам выздоравливать в программе для родственников. Таким образом, он создаст, скорее всего, условия, которые будут алкоголику невыносимы, непереносимы. Или семья, или они должны расстаться, или алкоголик должен как-то меняться.
Если, например, мать мучается с сыном, да, такие тоже есть семьи. Мать не бросит своего сына, и она будет делать все, чтобы его вытащить.
Ну, вы знаете, на самом деле созависимый человек, он как раз создает условия для того, чтобы алкоголик спивался, наркоман умирал. Не потому, что он плохой или враг своему родственнику, потому что он болен сам, потому что так выстроена система их отношений. Поэтому нужно выздоровление в группе родственников.
То есть, если родственник начинает меняться, и созависимый он подвергает
тому, что... А если мы меняемся, то вся обстановка вокруг нас меняется.
Тяжело
что?
Родственнику тяжело меняться так.
Но меняться тяжело, в каком смысле тяжело? Тяжело идти ко Христу, но меняться в церкви. Мы же тоже в церкви меняемся. Я не знаю, это тяжело, на каком-то этапе очень легко, на каком-то этапе тяжело и легко одновременно, но это прекрасно. Тяжело умирать от созависимости.
Если созависимый не понимает свою болезнь, только через родственника он может быть поймет и начнет меняться.
Вы знаете, ну, ведь у нас какая история в России? Есть такая статистика, что 85% людей в России связаны с алкоголем или наркотиками. Каким образом? Часть людей, часть нас является алкоголиками или наркоманами. Часть имеет проблемы серьезные с алкоголем или наркотиками. Большая часть, да, наверное, половина здесь сидящих, я так предполагаю, но, может, чуть меньше, имеет в ближайшем окружении алкоголика или наркомана среди родственников. А часть имеет в первом круге общения, например, это начальник, да, или ближайший друг, тоже алкоголика или наркомана. Поэтому, собственно говоря, это не, мы, мы, не в Швейцарии сидим, да? В России алкоголизм, наркомания и другие зависимости, ну, прежде всего, алкоголизм и наркомания очень распространены. Поэтому задавайте такие конкретные вопросы, потому что вопросы абстрактные, как бы это вас не касается, они как бы и так подвисают в воздухе. У меня у самого в семье умер близкий родственник от алкоголизма. Я сам выздоравливаю по 12 шагам, посещаю регулярно группы самопомощи и открытые собрания анонимных алкоголиков. Я ничего не скрываю. Абстрактные вопросы, они как-то неинтересны, мне кажется, как мой доклад мне показался. Но он был, да, такой немножко неживой. Мне просто важно было на такой немножко вот основе все-таки научной говорить. Кстати, я хотел сказать, что выздоравливающие алкоголики, наркоманы и их родственники создали новую икону, которая именуется «Иисус Христос, лоза истинная». Вы можете так, уже времени мало осталось, по рядам так быстренько пустить. Собственно говоря, там традиционный поясной образ Христа, где вместо Евангелия у него в деснице лоза. Ее создали алкоголики и наркоманы выздоравливающие, их родственники. То есть и иконография, да, и наименование иконы.
Я слышал, что есть категория алкоголизма, которые вот они сложнее поддаются или вообще не поддаются. Вот женский алкоголизм, говорят, что он тяжелее, чем мужской. Есть еще пивной алкоголизм, который тоже...
Ну, на самом деле, есть категория людей, которые не выздоравливают, да, которые, в общем-то, не могут выздоравливать. Они погибают от алкоголя и наркотиков. Это люди из богатых семей, дети, как правило, богатых родителей, которые им не давали любви в детстве, но откупались, замечали ее материальным чем-то. Они не способны любить и не способны воспринимать любовь. И, знаете, вот основная позиция программы выздоровления анонимных алкоголиков такова. Выздоравливает тот человек, который становится честным, честность. Не могут выздоравливать люди, которые не могут быть честными с собой и с другими людьми. Как там сказано, такие несчастные есть, они не виноваты. Что касается вот тех категорий, о которых вы говорили, ну, социальных, это женский алкоголизм, нет. Женщины прекрасно выздоравливают от алкоголизма. Пивной алкоголизм также легко и излечим, как и любой другой. В этом смысле все зависит от ряда обстоятельств, понимаете? Но вот на самом деле мотивировать в семье всегда есть возможность менять ситуацию. Но для этого нужно трудиться. И сложность заключается для людей в том, что все ищут такой золотой таблетки. Собственно говоря, и поездки к неупиваемой чаше традиционно в Серпуховском монастырь для подавляющего большинства – это поиск очередной какой-то волшебной таблетки. Но я считаю, что вот мой близкий друг, священник, сам выздоравливающий алкоголик, у нас среди духовенства тоже такая проблема есть, как и в любой другой социальной группе, рассказывал, что перед тем, как начать выздоравливать в анонимных алкоголиках, он пил там все лето, это было давно уже, там много лет назад, он сказал, что его мама ездила к неупиваемой чаше, а через некоторое время небольшое он пришел вот в сообщество, он стал выздоравливать, хотя духовенство очень трудно. Ну, так же, как и врачам, психологам и учителям, они с трудом поддаются исцелению. Вот. А вот вы, молодой человек, что-то спрашивали, я вас перебил, да? Кто-то спрашивал. Хороший вопрос. Выздоровление заключается ровно в том же, в чем заключается выздоровление для зависимого человека, для алкоголика, в духовном росте. Ведь родственник не пил, да, предполагается, что он не является алкоголиком, он является там, таким страдающим лицом, да, жертвой ситуации. Родственник должен посещать собрания группы самопомощи, иметь наставника в программе. У нас на самом деле такое... Калька вошла, американская спонсор. Но спонсор только в русском языке. Это единственный язык мира, где слово «спонсор», «наставник» в программе связано как-то с деньгами. И оно, собственно говоря, у нас, по-моему, ушло уже из лексикона. Оно появилось в 90-е годы, 80-е, и также ушло такое приходящее. То есть, ну, наставник в программе и работать по 12 шагам. Причем наставничество в программе я ставлю вообще на первое место. В книге об истории движения «AA взрослеет», которая написана была на 20 лет, когда анонимным алкоголикам исполнилось 20 лет, говорилось о том, что анонимные алкоголики открыли три позиции. Первая из них – не книга «Анонимные алкоголики», не 12 шагов, а это наставничество, как ни странно, да? Вторая – это исцеляющая сила 12 шагов. И третья – при широком информировании общественности сообщество становится известным и приносит результаты. Но, конечно, вот, наверное, и сами вы понимаете, что для России анонимные алкоголики – это такой продукт не совсем простой, ведь он пришел из Америки, да, из протестантской среды. А с Америкой у нас всегда были очень, очень тяжелые отношения. Они всегда вот как-то обострялись там, более чем с какой-либо другой страной. И вот если мы читаем литературу об истории движения, мы не можем не увидеть, что они всем миром поднимали это движение. Церковь с первых вот месяцев церковь католическая участвовала. Потому что доктор Боб, он начал устанавливать свою практику и прежде всего помогать другим алкоголикам. Он практиковал в больнице Святого Томаса, которая принадлежала католической церкви, и отделение, которое открыло ему дверь, возглавляло, ну, заведовала этим католическая монахиня Игнатия. Игнация, как ее, Игнасия назвать. Вот первые священники – это Эд Доулинг, иезуитский священник, там Сэм Шумейкер, епископальный священник. Они сразу же обратили внимание, так же, как и врачи. Вот доктор Уильям Силквард, который стал поддерживать одного, тоже их два было основателя, это доктор Боб, да, Роберт Смирт и Билл Уилсон. Собственно говоря, всю литературу написал Билл Уилсон. Он с самого начала, он был его лечащим врачом, и он уже обрек его на смерть. Он сказал его жене, что у твоего мужа есть только три пути. Это смерть, психиатрическая больница и безумие. Других путей нету. То есть нет других вариантов. Это, они оба были тяжелейшими алкоголиками, уже с белой горячкой, там, с клиниками закрытого типа. То есть на них уже родственники крест поставили. И собственно говоря, родилось движение тоже из желания выжить, остаться трезвым, когда Билл Уилсон, воздерживаясь полгода, в течение полугода от спиртного, вот, пребывая вот в этих оксфордских группах, почему он туда пришел? Ну, православных церквей там не было, да, в 30-х годах, в 1935 году это было. Оксфордские группы просто помогали алкоголикам. Каким образом? Они их кормили. Большому счету бомжей, вот и все. И было под боком. Да его друг Эбби, с которым они раньше пили, и который обрел на религиозной почве трезвость, сказал, что вот иди в оксфордские группы. Вот поэтому он и пришел. Сказал бы, иди в греческую церковь, то есть в православную, он был бы наш. Ну, так сложилось. И полгода воздерживался Билл Уилсон, повторяю, тяжелый алкоголик и, наверное, ну, одно из самых главных лиц в этом движении, книгу «Анонимные алкоголики» фактически почти всю написал, «12 шагов, 12 традиций» написал, он много вот статей о духовности, о смирении, создал, собственно говоря, возможность расширяться этому движению на все четыре стороны света. Потом оказался в городке Акрон, штата Огайо, по делам своей вот работы. Он был биржевой маклер, где у него были неприятности, и у него вот на такой, ну, эмоциональной почве запустились механизмы тяги. Ну, кто имеет в семье или знает, что такое алкоголизм, да, кто такой алкоголик, он знает, что там человек там выбивает дверь какую-нибудь, там вылезает за себя в этаже, там с размаху бьет своей старой матери по лицу, вырывая у нее кошелек, там бьет детей. Не потому, что он негодяй, что он безумный, он не принадлежит себе. Я вот так скажу, что на духовном уровне светские и врачи, и даже вот журналисты, они не любят вот эту тему бесовщины. Но я вам скажу, на духовном уровне, если мы говорим о био-психосоциальном взгляде на болезнь, на духовной основе, это есть одержимость спиртным. То есть это человек одержим спиртным. Можно сказать, да, он бесовски одержим спиртным в данный момент. Он не принадлежит себе. Психиатр скажет это, назовет это по-другому. И тяга нигде не уходит. Потому что вот таких случаев много, когда люди после причастия напиваются, будучи алкоголиками. после общения со святыней, очистившись, как бы расслабившись после напряжения, человека тянет на алкоголь, на подвиги, он ничего не может с этим делать. И священник, который служил многие годы молебны перед неупиваемой чашей в Серпуховском Высоцком алтаре, говорил мне, что люди приезжают потом растерянные, они говорят: да, я освободил, мой муж все прекратил. Но это же очередные фантазии, эйфорические состояния больных людей, а потом приезжают, вы знаете, я не знаю, как произошло. Опять вернулась. Приезжают-то единицы, в основном не приезжают, отчаявшись, там, будучи преисполнены стыда, напился, значит, я преступник, значит, я Бога предал. Не понимаешь, что человек тяжело болен, в том числе и физиологически. И вот Билл Вилсон оказался перед лицом вот этой страшной тяги, феномена тяги. И он не знал, что ему делать. Тем более, что вот в гостинице был ресторан, и оттуда там запахи доходили, доносились, музыка, звон этих стаканов. И он полчаса размышлял. В тяжелом раздумье он прибыл, что ему делать? Пойти спуститься? И он понимал, что если он спустится выпить так, как он думал, имбирного лимонада, понятно все, чем это закончится. Ну, уже катастрофой. А он понимал, что это последняя надежда. Или вдруг ему пришла мысль попробовать найти другого алкоголика. И, может быть, если он поделится с ним своим опытом и надеждами выздоровления, что-то изменится. И он, кстати, через церковь стал искать. И нашел пьяного в тот день этого доктора Боба, который согласился с великим неудовольствием уделить незнакомцу не более 15 минут. Вот их легендарная встреча. И считается это 10 июня 1935 года. Она длилась более 6,5 часов, и доктор Бук протрезвел в этот период. Является, ну, считается официально днем рождения анонимных алкоголиков. Кстати, тот друг Билла Вилсона Эбби, который принес ему весть о выздоровлении, он так и умер от алкоголя. Потому что он остался в оксфордских группах. А Билл Вилсон вышел со своей группой алкоголиков с другим девизом, как я говорил: обрети трезвость, и ты обретешь Бога. И основал нерелигиозное движение, которое насчитывается, наверное, 5 миллионов по всему миру сейчас.
У меня вопрос по вашим словам. Вы сказали, что есть группы профессиональные, которые труднее поддаются вот этим анонимным алкоголикам.
Группы так называемых помогающих профессий.
Помогающих профессий, с чем это связано? Как вы это объясняете?
Каждая группа, группировка имеет свою специфику. Я могу сказать, с чем связано духовенство. Ну, врачи. Нарколог, среди наркологов много алкоголиков. Как говорят сами наркологи. Нарколог, он знает, в общем-то, если он не протирал штаны в институте даром, да, он знает практически все о физиологической, о химической природе зависимости. Он, дело в том, что священник знает многое, да, о духовной стороне программы. Он верующий, предполагается, человек, у него есть контакт с Богом, ему не нужно искать высшую силу. У него Бог Христос, он сам является священнослужителем. Дело в том, что почему люди помогающих профессий с трудом поддаются исцелению? Потому что в программе самым главным является что, как мы говорили?
Настроение.
Это внешнее, а внутреннее имеется в виду. Честность и...
Честность.
Ну вот первый шаг о чем?
Признание.
Смирение. Признали свое бессилие. Я бессилен. Моя жизнь стала неуправляемой. Это шаг смирения, акт смирения, причем глубинного. Не на словах, алкоголик на словах много смирялся. Вот там падал перед женой на колени, плакал, пускал слюни и сопли, и там перед начальством, перед Богом и так далее, перед батюшкой. И это все, ну, не мне сказать, что это притворство. Это так, ну, как бы составляющая болезни, к сожалению. А здесь человек должен признать свое бессилие. И он должен сесть, и священник, и врач за парту, учеником первого класса, и слушать, и слушаться, и взять себе наставника, и быть одним из новичков сначала. Он должен быть такой же, как все. Там нету старших. Ведущий ли, который проводит собрание, кто-то проводит собрание, он зачитывает текст, он является, он может быть снят в этот, если, допустим, вся группа скажет, что мы не хотим, чтобы человек проводил собрание, его снимут. Ну, таких случаев не бывает. Вот. Председатель группы, там, не знаю, казначей, все несут свое служение. Но анонимные алкоголики устроены таким образом, И этому, собственно говоря, созданы для этого 12 традиций. Это те 12 принципов, руководствуясь которыми каждая группа остается живой и функционирует, и все сообщество во всем мире. Еще есть 12 принципов всемирного служения, но мы уже не будем так углубляться. 12 шагов – это те механизмы, те рычаги, благодаря которым алкоголик остается трезвым. А 12 традиций – это те принципы, которые оставляют группу, которая нигде, она никем не финансируется, они не имеют такого никакого статуса. Ну, у них есть юридическое лицо. Это подвешенное сообщество, огромное сообщество, со своим офисом в Америке, со своей литературой, которая на русский язык переведена, там переведено более 100 уже книг. А, тем не менее, вот благодаря которому родились, во-первых, другие параллельные сообщества, которые занимаются вообще не алкоголиками, вообще люди, ну я понимаю, наркоманы анонимные, это очень близкое, да, сообщество, некоторые считают, что это одно и то же, но созависимые, при чем здесь, это люди, которые не употребляют алкоголь, игроки там, я не знаю, там, кого только нет в Америке, если кто-то смотрел «Бойцовский клуб», они даже, ну, подсмеиваться любят в Америке над вот своими, потому что это уже, собственно говоря, на государственном уровне идет сотрудничество уже давно. Там они выработали такую так называемую миннесотскую модель, систему помощи зависимым людям на государственном уровне. И также благодаря анонимным алкоголикам родилась целый мир профессиональной помощи, который использует 12 шагов без медикаментозных центров. До них такого не было. Лечили только без медикаментозных и считали, что алкоголики – это люди, которые обречены. Подавляющее большинство наших наркологов тоже говорят, что да, это хроническое заболевание, мы можем человеку помочь сохраняться, но он будет идти к своему концу. Но не в анонимных алкоголиках. В анонимных алкоголиках, как я говорил, есть такая фраза: не пить — это только начало выздоровления. Анонимные алкоголики на этом не останавливаются. Что такое не пить? Это смешно. А наша наркология с этим не может справиться. Это уникальное движение, понимаете? Ладно, я уже забыл, к чему я это начал, но не суть важна. Да. Да, поэтому там нужно следовать этим правилам, то есть быть таким, как все. А многим это трудно, и они не могут. Им кажется, что они не такой. Вот чувство своей собственной исключительности – это то, что мешает выздоровлению. Оно может быть на глубинном уровне спрятано. Поэтому вот с людьми, помогающих профессий, в частности, я интересовался реабилитацией священнослужителей. Вот в Польше я был, мы объездили с одним специалистом половину Польши и были в разных центрах, и я спрашивал, как и в центре для священников, у них есть и такой центр, даже два в Польше. И мне говорили в одной из государственных клиник, что с такими людьми работают индивидуально, как бы глубинно прорабатывая их непризнание себя алкоголем, то есть они не могут делать первый шаг, такой вот своей исключительности. И с другой стороны, они обязательно должны посещать общие собрания. Где такие священники убеждаются, что их не презирают, их уважают за то, что они выздоравливают. Ну, я просто говорю о той... у нас есть и группа помощи священникам по скайпу с алкогольной зависимостью. Просто я занимаюсь этой еще деятельностью. Она называется «Меридиан», потому что опоясывает весь земной шар, и она по скайпу проходит, конечно, она закрытая, чтобы священники, ну, священнослужители, церковные священнослужители, монахи могли обсуждать такие, что называется, профессиональные проблемы, там, ну, сексуальные, там, причастия. Ну, вот я уже совсем вылез во времени, может быть...
Скажите, пожалуйста, как записаться вот... общество анонимных алкоголиков?
Никак, просто надо прийти. Кстати, очень вам могу дать для вас такую полезную информацию уже, наверное, на прощание, о том, что здесь, и вот Саша не даст мне соврать, что здесь, в этом помещении, открылась новая группа. Здесь дело в том, что была группа, я когда начинал этим заниматься, не очень разбирался во всем этом деле, и сюда запустил такую группу анонимных алкоголиков, которая очень плохо себя вела. Она была... Вот набивался актовый зал весь по воскресеньям. И мне говорили, это худшая группа Москвы была. Называлась она очень громким духовным словом «Преображение», но это был, конечно, ужас. Потом их, в общем, попросили отсюда, они со скандалом, с письмами в адрес наместника выметили. И я зарезервировал здесь дневное место, поскольку ко мне молодежный центр очень хорошо относится, вот как-то держали. И я ждал. Там эта группа еще бултыхалась днем, но потом и она вылетела, потому что здесь они подрались, что-то, в общем, там... Ну, осколок плохой чашки, он все равно будет плохой. И вот, наконец, здесь я дождался своего часа, один из лидеров московского ЭИ, Женя Молев, его даже фамилия известна, у него 24 года трезвости, попросил у меня помещение для группы нового типа. По четвергам в 13.30 эта группа проходит здесь. Каждый четверг 13.30. Эта группа называется «Весть». И особенность ее заключается в том, что все собрания открытые. То есть любой человек может прийти. На группах представляются там. Я и он алкоголик, я Саша алкоголик. Да, на группе анонимных алкоголиков. Каждый должен представиться. Иначе что здесь человек делает? Кто он такой? Да? Это первая группа в России, где люди не представляются. Это группа нового типа. Сейчас в связи с тем, что больше и больше людей знают английский язык, стали перенимать новые вот такие типы, разнообразные типы группы. Вот эта группа основной идеей, которая является пятой традицией – донесение идей трезвости до тех, кто страдает, и до всех интересующих. Любой человек может прийти сюда, не называться, он не может говорить. Здесь выступают два человека только, и слушать о том, как люди выздоравливают. И решать, потому что не каждый человек может себя назвать алкоголиком. Как смотивировать человека на выздоровление? Да это целая проблема. Это есть специальные, например, специальные мероприятия, которые называются «Интервенция». И это можно делать только в Америке. Вот есть такая книжка Бетти Форд, двоеточие, «Счастливое пробуждение», о жене экс-президента Америки Форда, Джордж Форд, да, как, которая выздоравливается от алкоголизма и наркомании, уже там ей было 60 лет. Она всю жизнь пила и употребляла наркотики. Она разложилась полностью. И там уже дети разъехались. Там, и вот ей... С ней провели интервенцию, потому что это люди были на особом положении. И была возможность и материальная, и просто физическая. Это целая история, это целая инсценировка. Разыгрываются роли, собираются все родственники, врач, телохранитель. Ну, человек крепкий, потому что человек приходит в ярость в определенный момент. То есть человек там с похмелья, она спускалась в безумие в халате, там, а там сидят вся семья в костюмах. Здравствуйте, пожалуйста. И начинается вот по очереди, заучено, ей, там, ее как бы перепирать к стенке. А за стеной, за дверью урчит машина, которая отвозит человека в реп-центр. И назад пути нету. Интервенция должна закончиться успехом. Там нет обратного пути. То есть это очень сложное мероприятие. Ну, человек приходит в ярость в определенный момент. Какое право? Ему похмелиться надо, а его тут начинают это терроризировать изо всех сил. Вот. Но есть, я повторяю, возможность каждому, у кого это беда, это несчастье, это очень сложное, до сих пор не изученное заболевание, живет в доме, выздоравливать в том сообществе, в котором ему исследует. Ал-Анон, Нар-Анон для родственников, друзей, алкоголиков, наркоманов, и Анон для родственников, друзей, игроков, или же в непосредственных этих движениях.